Контора пише, бухгалтер деньги выдае. Махнул рукой грузный мужик и, распускаясь большим своим телом и напрягшимся было нутром, начал укладываться возле огня, хрустел каменями, вдавливая их боком и локтями в супесь. «Это сто за рузье тако», — подал голос Аким. В сложных оптических приборах он не разбирался, зато привычное слово «ружье» на него подействовало крепко. «Такое!» — скинулся командор. «Направят на тебя и пронзят!» «Не мают права!» — завозился на комешнике и подал голос здоровенный мужик. «Выживают с реки, с леса! Скоро сосвету живут!» Разговор возбуждался, переходил в спор. Сыпались матюки, а я все пристальнее вглядывался в публику, собравшуюся у костра, стараясь ее понять, запомнить, разобраться в ней. Первонаперво бросался в глаза командор, которого я видел на реке еще в прошлый свой приезд. Фамилия его тоже Утробин, распространенная по Енисею. Он приходился братом тому рыбаку, который только что читал газету. Но решительно ни в чем, ни в облике, ни в характере с ним не совпадал. Когда-то какими-то ветрами занесло на Енисей уроженца Горного Кавказа. И вот из колена в колено выкукливался или штамповался тот неведомый джигит и шествовал в будущее, стойко сохраняя свой яростный облик. От залетной кавказской птицы, скорее всего, от беглого чеченца, приросла ветка к роду Утробиных. У командора и другое прозвище есть чеченец. Весь из мускулов и костей, резко по отдельности везде проступающих, брови в два пальца шириной, черно прилепленные на крутые бугры лба, срослись над переносицей. Из-под бровей с постоянным напряжением и вызовом сверкали резкие глаза, но неухоженный курчавый волос, клубящийся на голове командора, и чуть размазанные губы, видать, от матери, доставшиеся чеченцу, вялые и с лицом его не совпадающие, смягчали облик клешнястого, порывистого человека. Он не говорил, он выкрикивал слова, и при этом сёк собеседника молнией взгляда, и, может, от дикого вида его или из-за трубки, а то и от должности он и на самом деле плавал командиром 100-тонной совхозной самоходки. Вспоминался певец пиратов, флибустьеров и прочие шоблы. Стоит он высокий, как дуб, нечесаны рыжие баки, и трубку не вырвать из зуб, как кость у голодной собаки. Вечером, когда лодка командора ткнулась в опариху, и, поддернув ее, он отправился к костру, я увидел мокрый мешок на подтоварнике. В нем скреблись друг о дружку стерляди. Все в лодке было разбросано, склизко, необиходно. На корме к беседке прислонено ружье со стволами, окропленными ржавчиной. Грех большой — трогать чужое ружье. Но я не удержался, открыл его, вынул патрон. На меня из медного ободка гильзы, отлитым на фабрике зраком, смотрела свинцовая пуля. «Для чего же в тихую летнюю пору с ружьем-то?» — поинтересовался я, вернувшись к костру. Командор дернулся, резанул меня взглядом и тут же заскучал. «Да мало ли!» — молвил он, зевая. — Арестант набежит, утчонка налетит, на яйца утчонка садится. Это у вас там она садится. А мы ей тут садиться не даем. У нас в стране вечно зеленых помидор и непуганных браконьеров гай-ю-югав угодливо залился, задергался дамка. И остальные рыбаки откровенно надо мной посмеялись. Аким, улучив момент, снова зашипел на меня. «Чё ты на их залупайся? Матри!» Командор свалился на спину, закинул руки за голову, недвижно уперся взглядом в небо, гложет командора горе. Сильный, независимый, он не признавал его, не ждал, не думал о нем, и потому оно обрушилось на него врасплох. Прошлым летом, в эту же пору, в прозрачный и мягкий день, командор вышел на Самоловы. Ветерком чуть морщило воду, но тут же все успокоилось. Енисей, входящий в межень, уработавшийся, наревевшийся за весну, погулявший в охмелю половодье, довольный собою, убаюканный глубокой силой, широтой и волею, сиял под солнцем. С берега, из лесов, дымчато мреющих вдали, наносило парким духом болот, холодком последнего снега. В самой уж глухой глуши дотаивающего, тлен прошлогодней травы, закисающих болот и умершей хвои, плотно прикрывало ароматами новоцветия. На смену сыплющимся на угреве жаркам свернувшиеся медуницы слепило золотом курослепа. По оподолью кустов и каменных гряд шел в дудку дедюльник. Так в здешних местах по-детски ласково называли медвежью пучку. Воздух, что карамелька. Накатывая с берегов, он обволакивал тело под рубахой, приятно его молодил, наполнял радостной истомой, позывал к ленивым и щекотным воспоминаниям. Местная белотелая красавица, подсеченная взглядом чеченца, дула когда-то припухшими губами ему на ноги, сдуру опрокинул ведро сухой. Теперь красавица дует его мужицкими матюками. Ну, что было, то было. Сердце, ломящее жжением, отходило от слабого бабьего дыха. Опадал жар снаружи, возгорался внутри, и, невзирая на боль, хотелось сгрести в беремя молодую жену и чего-нибудь с ней сотворить. «А люби меня, детка, покуль я на воле, я твой», — затянул командор, довольный тем, что ветерок такой сладкий поддувает, что телу и душе под рубахой хорошо, что краевое рыбнадзоровское судно «Кура» укатило в низовье Енисея. Вода высветляется, теплеет, стерлядь начинает идти к коргам. А тут ей для забавы самоловчики-красавчики. Играй, дурочка, играй, в жизни все с игры начинается. Умеет ли плакать рыба? Кто ж узнает? Она в воде ходит. И заплачет, так мокро не видно. Кричать она не умеет, это точно. Если б умела, весь Енисей, да что там Енисей, все реки и моря ревмя ревели б. Природа она ловкая, все и всем распределила по делу. Кому выть завывать, кому молча жить и умирать. Поиграет крючочками, пробочками стерлядочка, гоп, за бочок и в мешочек. Ребятишкам на молочишко, дочке туфли к выпуску. Дочка — слабость командора. Все лучшее с лица папа позаимствовала. Черные лихие брови, кучерявые темные волосы, пронзительно острые глаза с диковатым отцовским блеском, а от матери северную бель тела, крутую шею, алый рот и вальяжную походку. Хорошо. Дочь это очень хорошо. Вот кабы она всю жизнь при доме была, так нет, найдется хлюз какой-нибудь. Умыкнет, уманит. Закон все той же природы. Что поделаешь? Не она первая, не она последняя. Авось попадется хороший парень в зятья. Рыбачить вместе станут. Выпьют, когда на пару. Какая дивная погода, ды, распростерлася в лугах. Пел и думал командор все, что ему в голову приходило, или что ветром надувало. И в то же время по тетиве самолова перебирался, крючки от шахтары и мусора освобождал. На струе, на стреже, на самолов чего только не нацепляется. Тряпье, собачьи намордники, сапоги, туристские панамы и трусы. А то было ужас вспомнить. Зажали разбойники-инспектора рыбачишек ни дыхнуть, ни охнуть. Ночью с фонариком приходилось ловушки проверять. В августе темнынь, глаз пальцем коли не видно. А стерлядь прет. Азарт, конечно. Вдруг что-то грузное поволоклось. Заплавало на самолове. Осетр. Умаялся, упыхтался. Дергает слабо. Сердце послабело, руки послабели, едва тетиву держит. Перевел дух рыбак, осилился, повел добычу. Слаб осетр, но с таким ловчей управляться. Не отурканный, он тебе задаст такого шороху. Совсем перестало дергать, тяжело по-прежнему, но не дергает. Вот и всплыло что-то, но не трепещется. Запоролся осетр, уснул, сдох. Ах ты, перях ты! Командор осветил фонариком. Батюшки святы, утопленник! Зубы оскалил, глазницы пусты, носу нет. Рыбой, выдрой или андатрой выедено. Ладно, нервы в порядке. С перепугу запросто мог вывалиться из лодки. В потемках, среди реки, один... Вот как она рыбка достается. Вот он фарт добытчика. Зажмурясь, отцепил командор малого, и поплыл тот снова за могилой и крестом. Неловко все же покойника покойником именовать, да еще утопшего. Малым назовешь, вроде бы и хоронить не обязательно. Вроде бы шуткой все обернулось. Нечаянно встретились, непринужденно расстались. Однако малый-то уплыл, но смута на душе осталась. Нехорошо, не по-христиански он с ним обошелся. Земле надо было предать. Неловкость еще и от того, что поверье вспомнилось. Плывет, если по реке утопленник ногами вперед, пару ищет. А как он плыл головой, ногами, увидь в потемках? Теперь чуть чего тяжелое заслышится на самолове. В сердце колотье, в коленях слабо, опять малый. Хы хмурится не надо, лада. Хы хмурится не надо, лада. Ты для меня твой смех отрада. Придумает же, покрутил головой командор, ладу какую-то.